Это Ленор Горалик и подкаст «Читка» проекта «Идеи без границ» культурного центра «Бейт Авихай». Мы в третьем сезоне подкаста, и я читаю рассказы разных писателей, имеющих отношение к еврейской культуре. В этом сезоне я читаю рассказы Алекса Эпштейна в собственном переводе. Алекс Эпштейн знаменит своей микропрозой, и эти рассказы будут очень короткими и при этом очень ёмкими. Сегодня мы читаем микрорассказ «Ортофобия». Здравствуйте, дорогие котята! Я ужасно рада вас видеть, я ужасно рада видеть новые лица, и я ужасно рада видеть тех, кого я знаю. Привет! Если можно, включайте, пожалуйста, камеры, потому что мне приятно вас видеть и потому что так легче работать. Я хочу сразу начать с вопроса. Скажите мне, пожалуйста, у кого-нибудь из вас есть страхи, которые... Пишите в чатик. У кого-нибудь из вас есть страхи, которые вы не можете ни преодолеть, ни объяснить? Я, например, могу сразу сказать, что очень много лет я боялась кошек. Я по-настоящему боялась кошек, мне казалось, что кошки приносят мне несчастье, и если кошка была в комнате, я не могла в нее войти, в эту комнату. Если у кого-то из вас были похожие страхи, и вы готовы ими поделиться, это совершенно не обязательно. Кидайте, или есть похожие страхи, кидайте, пожалуйста, в чатик. Пока вы об этом думаете и решаете, хотите ли вы написать что-нибудь про собственный страх, я начну с того, что прочту рассказ, который мы будем обсуждать. И чтобы этот рассказ был все время у нас перед глазами, я тоже кину его в чатик. С этого я, пожалуй, и начну. Я хочу, чтобы я читала, а вы смотрели глазами на текст. Рассказ этот называется «Ортофобия», а про его автора Алекса Эпштейна я расскажу подробности чуть-чуть попозже. Смотрите. Весь рассказ... Один абзац. Такого мы с вами раньше никогда не читали. Мы все-таки читали тексты подлиннее. И почему он такой короткий, и почему я выбрала его читать, мы тоже об этом позже поговорим. Читаю вслух. Ортофобия. А в нашем королевстве разразилась эпидемия ортофобии. Со стен музеев поснимали изображения, потому что у беременных женщин рядом с ними случались выкидыши. Театральные представления однозначно запрещены после того, как половина зрителей в Национальном театре отдала Богу душу во время просмотра «Мнимого больного». Книги вызывали ужасную сыпь. Мы сожгли их все на веселом костре в порту. Чтобы подать личный пример, перед восхищенной толпой на городской площади наш король молотком раздробил на куски свою собственную статую. Сейчас мы будем говорить о том вообще, что это такое. Я сразу скажу вам, что когда на YouTube выложили, вот, собственно, наши хозяева дома, выложили, как я читаю этот рассказ, тут же кто-то пришел в комменты и сказал, я таких рассказов могу написать 100. Ему тут же ответили и нарисовать 100 черных квадратов. Вы, наверное, знаете, что это знаменитая картина «Черный квадрат», про который очень многие, посмотрев, говорят, я могу нарисовать 100 таких черных квадратов. Вот кто-то написал, я могу написать 100 таких рассказов, и мы будем про это тоже говорить. Я вижу, что начали появляться ваши в чатике ваши истории про страхи. Вот, например, Илья Юрченко пишет, что у него пока нет таких страхов, но по моему вопросу можно понять, что рассказ про это. Вот мы будем разбираться, про это рассказ или нет. Александра Сычева пишет нам общий чатик, что очень сильно боится темноты и боится с детства. Еще один человек пишет... Человек пишет нам в чатик, что у этого человека фобия ос. Ребята, у меня дикая фобия ос, потому что у меня аллергия на ос очень сильная. Если оса меня кусает, мне делается по-настоящему плохо, и я прихожу в себя уже в больнице. И я очень разделяю этот страх. Ева 9 пишет нам, что всегда боялась пауков, особенно больших. Кто-то боялся труб Софы Андреева. Ничего себе. И еще один человек пишет мне в личку, что когда классный руководитель говорит, что вызывают к завучу, и там не могут сказать ничего особенного, все равно очень страшно идти. А я ужасно боюсь, если говорить про представителей власти, я ужасно боюсь пограничников и боюсь переходить границы, и боюсь, когда мой паспорт вообще берут в руки, мне кажется, что обязательно произойдет что-нибудь плохое. Смотрите, мы пользуемся то словом страх, то словом фобия. Давайте вообще разберемся с этими словами. Значит, я хочу рассказать, что такое артфобия. Вот этот человек, Алекс Эпштейн, он очень известный израильский писатель, и он пишет только такие очень короткие рассказы. И весь сезон мы будем читать 10 его рассказов. И некоторые из них просто по одному предложению, а некоторые из них вот такие, по одному абзацу. Мы будем говорить, почему он пишет так коротко. Он очень известный израильский писатель, и его не переводили на русский язык. Я специально для нас перевела вот эти 10 рассказов. Я его страшно люблю. Я сама иногда пишу очень короткую прозу, вот такие рассказы по одной фразе или по одному абзацу. И мне это очень важно, и я чувствую родство с Алексом Эпштейном. И я выбрала, чтобы рассказ «Артфобия» был первым, потому что мне кажется, что здесь есть много-много-много того, о чем можно поговорить. Смотрите, слово «артфобия» не существует, он придумал его сам. От слова «арт» – искусство. А вот слово «фобия», вот мы сами начали говорить, фобия пауков, фобия ос. Фобия – это от латинского и греческого, в этих языках оно использовалось одинаково. Это чрезмерный страх чего-то. Не просто страх, а прямо ужас, ужас, ужас. Но вообще очень важно, чем этот ужас, ужас, ужас отличается от обычного страха. Считается, что если у человека фобия, которая прямо мешает ему жить, например, страх выйти из дома, фобия открытых пространств, это называется, агорафобия, он не может нормально работать, он не может нормально общаться. Он не может раньше, сейчас можно жить, заказывая вещи домой. Но раньше это значило, что человек не может совершать покупки сам, ему нужна чья-то помощь. Да? Он не может выходить на работу, когда еще нельзя было работать из дома. Он не может жить нормально. И в этой ситуации человека лечили психолог, а иногда и врач-психиатр. Это болезнь. Фобия иногда доходит до состояния болезни. Не всегда. Но иногда фобии бывают мешающими человеку жить. Я выписала для вас 10 самых распространенных фобий на свете. Пишите в чатик, как вы думаете, давайте я вот дам время, как вы думаете, чего люди чаще всего боятся, какие бывают самые частые фобии. И потом сравним с теми 10, которые я для вас выписала. Давайте попробуйте сами представить себе, чего люди боятся. Только если вы пишете арахнофобия, Ада, дорогая, пишите это фобия чего, чтобы все понимали. Так, Лиза говорит высота, окей. Арахнофобия, скажу, это фобия пауков, если я ничего не путаю. Лика пишет нам пауки, темноты, замкнутых пространств, высота, узких мест, ужасно интересно. Замкнутых пространств, высоты, темноты, змей. Страх одиночества, пишет Александра. Ужасно интересно, бывает ли фобия одиночества, чтобы человек не просто этого боялся, а так боялся. Я расскажу, чем фобия отличается от страха, чтобы было прям плохо. Пожаров. Я очень боялась огня когда-то, я очень это понимаю. Насекомых. Тараканофобия. Воды. Давайте сравнивать. Социофобия, когда боятся людей. Окей. Мне так приятно видеть знакомые имена и фамилии. Я так рада вам всем. Но и новеньким я ужасно рада. Будем знакомиться. Так классно. Давайте я начну рассказывать, что я для вас выписала. Значит, 10 самых распространенных фобий на свете. Лошадифобия. У этого есть, кстати, название, только не лошадифобия, а какое-то другое. Но есть люди, которые боятся лошадей. И я должна сказать, что я лошадей не боюсь, но не доверяю им. Они подозрительные. Значит, смотрите, акрофобия – это боязнь высоты, вы очень правильно сказали. Аэрофобия – это боязнь летать на самолетах. Арахнофобия первый, кто сказал правильно, это страх пауков. Очень красивое слово. Офидиофобия – это страх змей, вы тоже сказали правильно. Кинофобия – люди боятся собак очень часто. Трипанофобия – люди боятся уколов. Астрофобия – молний и громов. Агорафобия, как раз вы не угадали, не закрытых пространств, а люди боятся открытых пространств. Очень часто человек боится выйти из дома и оказаться в открытом пространстве, где некуда спрятаться. Мизофобия, микробовые грязи. Это вот люди, которые часто моют руки, часто следят за тем, чтобы все было чистым в доме. Это распространенная история. И очень правильно сказали социофобия социальных ситуации. Люди боятся общаться с людьми. Давайте смотреть. Вот Лидия нам пишет про лошадок, что они животные жертвы, поэтому, скорее всего, если они шарахаются, то они боятся нас, а не мы боимся их. Это правда, в нашем мире, если мы встречаемся с лошадью, то она, скорее всего, живет в неволе и делает то, что ей приказывают. Но да, люди иногда их боятся. Окей, поехали дальше. Значит, смотрите. Я хочу сказать, что фобия проявляется совсем не так, как обычный страх. Как вы думаете, что происходит с человеком, у которого арахнофобия, и ему показывают паука? Чем это отличается от обычного страха? Что с таким человеком творится? Пишите в чатик. Давайте вот продолжим. У вас боязнь, у вас фобия, не просто страх, а фобия пауков, и вам показывают пауков. Вот, говорят, паническая атака, говорит, софа трясется, шарахается, говорит Лидия. Значит, смотрите, когда у человека фобия, и он сталкивается с тем, чего он по-настоящему боится, он не просто пугается и уходит. По-разному, люди реагируют очень по-разному, но бывает так, что человек может испытывать очень неожиданные проявления. Паническая атака – это очень часто, страх, тревога. Но может быть и так, как описано в рассказе, но в каких-то очень крайних случаях. В рассказе нам говорят про три проявления фобии. Первое. У беременных женщин рядом с изображениями, с художественными изображениями случались выкидыши, то есть они теряли ребенка. Второе, нам говорят, половина зрителей в Национальном театре умерла во время спектакля. Это уже, конечно, совсем невероятная, немыслимая ситуация и, скорее всего, вымысел Алекса Эпштейна, художественное преувеличение это называется, художественное преувеличение, когда автор берет какую-то ситуацию реальную и доводит ее до крайности. И третье, что нам говорят, ужасная сыпь при виде книг. Вот тут ужасно интересно, потому что у человека от страха и стресса действительно может быть сыпь. Это называется, боже мой, я забыл как. Это называется дерматит, и он какой-то. Есть какая-то форма дерматита, которая может возникать от страха и стресса. И тут автор не так далек от истины. А почему он говорит правду или неправду, мы еще будем обсуждать. Все это может случаться. Теперь давайте я предлагаю поисследовать вместе рассказ и подумать о том, случалось. Посмотрите на него, пожалуйста, и если хотите, поднимайте, пожалуйста, руки, и давайте поговорим вот о чем. Что ваша интуиция говорит о том, насколько реальными могут быть события, описаны, насколько автор хотел, чтобы мы поверили?
Мне кажется тоже, что очень сильно художественно преувеличено все в рассказе, но, например, как когда на уроке литературы тебе задают прочитать какой-то рассказ, и даже если ты любишь читать, то все равно очень нехотя приступаешь к чтению. И, то есть, например, художественную литературу можешь прочитать 400 страниц за один день, а по школьной литературе 3 страницы лень прочитать. И, возможно, в этом рассказе я думала тоже, о чем вообще этот рассказ. И что это возможно, что люди настолько не хотели понимать искусство, не хотели пытаться проникнуться этим искусством, не хотели как-то, да, что потом уже начали его бояться, начали его избегать, вот тоже как примером с уроком литературы, что просто вот уже началось такое, как в этом рассказе, преувеличено, да.
Может быть, нам не хватает для разговора одного слова. Есть такое слово «отторжение». Это когда человек так не хочет чего-то, что происходит, что он как будто отталкивает его от себя. Вот, может быть, то, что происходило у этих людей, все вместе, можно назвать словом «отторжение». Они отторгали искусство, да, и вот это то, что происходило. Рахель, пожалуйста.
Мне кажется, до этой сказки, как я это говорю, это слишком, это очень хорошо, что ее так сделали, потому что есть люди, которые это любят, любят пугаться, любят такое и любят эти страхи. Но есть люди, которые это меньше любят, но любят очень много всего. И я, например, очень боюсь писать. Я не умею писать на русском. И мне очень нравится это. И в школе я боюсь выходить выходить к учителю или говорить. И это очень страшно. Эта сказка очень страшная, и она. Есть люди, которые это любят, и есть какие они это не любят, но всегда каждый своей волей любит это.
Рахель, во-первых, спасибо вам за доверие, а во-вторых, я хочу сказать, что я прошу всех запомнить одно слово важное из того, что Рахель сказала. Рахель сказала слово «сказка». Марк Гамаль, пожалуйста, вопрос.
А, получается, что у всех, у всех это страх от произведения искусства, но у каждого от своего, и у всех от разных вещей.
Марк, это супер. Ровно как в реальной жизни. У всех, вот мы сейчас говорим про свои собственные страхи, у всех свои фобии. Я хочу задать важный вопрос. Я вам сейчас прочитаю немножко другой текст. И вы мне скажете, что меняется. А в нашем городе разразилась эпидемия артфобии. Со стен музеев поснимали изображения, потому что у беременных женщин рядом с ними случались выкидыши. Театральные представления однозначно запрещены после того, как половина зрителей в Национальном театре отдала Богу душу во время просмотра мнимого больного. Книги вызывали ужасную сыпь. Мы сожгли их все на веселом костре в порту. Чтобы подать личный пример, перед восхищенной толпой на городской площади наш мэр молотком раздробил на куски свою собственную статую. Что изменилось? Лика, пожалуйста, зайчик, я рада вас видеть.
Здравствуйте. Ну, тут более современным он стал. Вместо королевства город, а вместо королевства там мэр города. Ну и это звучит как менее глобальное. И королевство это звучит как страна, а город это менее маленький.
А как поменялись ваши ощущения от этого рассказа, от того, что это не королевство, а город, и не король, а мэр? Что-то изменилось?
Ну, как будто бы время более приближенное стало. Как будто это происходит сейчас, как будто это более реально.
Это более реально. Смотрите, рассказ стал реальнее, пишет нам Ада. Смотрите, Алекс. Вот это был очень важный момент. Сейчас я дам еще Софи сказать несколько слов. Софа, пожалуйста.
То есть вот тут как раз ушла как будто та сказка, о которой изначально говорила Рахель, по-моему, она говорила про это, что и стало как будто все более абсурдно. И до этого, когда мы читали, то есть я тоже обращала на это внимание, когда читала, что королевство, король, и ты представляла, когда я читала, я представляла что-то действительно сказочное. А сейчас все ушло на нет, просто какой-то город.
Давайте я вам расскажу, что это делает для меня и почему мне очень интересно думать про это в двух мирах. В мире сказки и в мире города, где есть мэр. В мире сейчас. Вот как Лика сказала, это стало более сейчас. Алекс делает здесь очень важную вещь. Алекс рассказывает нам сказку, именно сказку, в которой происходят невозможные сказочные события. И все, что он рассказывает об артфобии, для нас оказывается немножко нереальным. Мы говорим себе, ну, это тоже сказка. Не принято писать такие сказки. Но в сказке может происходить что угодно. И странные болезни в сказках тоже бывают. Вот в ней произошла странная болезнь, артфобия. Мы сейчас поговорим, почему она такая и почему она произошла. Мы до сих пор об этом не говорим и не даром. Но случилось. Но как только мы говорим, это реальный город, и в нем есть мэр, и это происходит сейчас, вся история про саму болезнь тоже может быть, оказывается, не сказочной. Да, если реален город и реален его мэр, то может быть реальна и болезнь. Мы оказываемся в совсем другом мире, в моем представлении, в моем воображении, в совсем другом пространстве, и нам приходится верить в то, что происходит. Во что? Как вам кажется, почему Алекс выбрал писать не о фобии пауков? Это же мог быть рассказ, в котором все боятся пауков, и все становится серьезнее, говорит Софа. Вот. Если, почему Алекс выбрал писать про артфобию? Почему не про фобию пауков? Это же могла быть сказка, в которой в городе начали охотиться на пауков, уничтожили всех пауков, пауков больше. Вот. Лидия говорит, это банально. А почему артфобия не банальна? Лика, давайте.
Ну, это, возможно, еще как какое-то предупреждение, что в будущем может такое произойти. Вот у меня это ассоциируется с рассказом «Свеча горела», где людям тоже стало неважно на искусство, на литературу, что для них куда важнее что-то более математическое. Они перестали воспринимать это как что-то важное. И здесь тоже люди отторгают искусство от себя, и это, возможно, как какое-то предупреждение о том, что в будущем это тоже может случиться.
Очень круто. Спасибо огромное. И вот Александра Сычева нам пишет, что без искусства не будет индивидуальности. И я вижу... Нет, это рука Лики. Так, я вижу... Ада Иванова спрашивает, в каком году был написан рассказ? Вы знаете, совсем недавно, ну, то есть в последние 5 лет, я не помню точный год, но вот сейчас... Софа, пожалуйста.
Я написала в чат, что мне кажется, что если бы писали про какую-то болезнь пауков, то опять же не было бы этого ощущения сказки. То есть болезнь пауков — это то, что нам встречается в реальном мире нашем достаточно часто. И показать через это, наверное, то, что хотел показать нам автор, как-то очень сложно.
Ну, потому что... Про что у него болит?
Про то, что искусство теряет свою ценность.
Это очень классно.
То есть, например, художники же сейчас зарабатывают малоизвестные, и писатели, и все, кто делает что-то творческое, все как бы теряют ценность, потому что развиваются нейросети, и как будто все творческие специальности становятся ненужными.
Может быть, этот поворот? Давайте еще Рахель послушаем. Я потом, может, скажу, что это для меня было, про что для меня этот рассказ. Давайте, Рахель, пожалуйста.
Мне очень понравилось то, что Софа сказала. Мне тоже с ней. Потом и пауки, если бы это были пауки, это пауки, они есть всюду. Их не всегда видно, и даже если за них будут охотиться, они будут, они все равно будут. И даже если... Эти тарантулы-пауки, они где-то спрячутся, где-то в этом найдут, но они... Когда мы читаем эту сказку, мы понимаем, что здесь более что-то сегодня, что-то сегодня. А так это что-то как будто мэр это сегодня, это все. И мне это очень напоминается сейчас это все, что очень много чего боятся. Из дома тоже боятся выходить. Тоже.
Окей. Ева, пожалуйста.
Я просто считаю, что как бы пауков надо избегать. Неважно, какой они там, большие или маленькие, какого цвета. Они все могут быть какие-нибудь, ну не знаю, может, да разные. Какие точно не каждый знает, поэтому лучше их избегать. Мало ли что.
Я хочу сказать, что ровно так многие люди рассуждают о современном искусстве. Они рассуждают, что современное искусство может сделать больно, современное искусство может задеть, поэтому лучше не сталкиваться с ним совсем. Оно все разное, и это понятно, но ты никогда не знаешь, когда оно тебя укусит. Поэтому лучше...
А даже если ты знаешь, что такое, ну не знаю, как сказать... Такой, который безопасный, если он только там в твоем месте, а опасный находится вообще далеко еще от твоего города, то все равно лучше не стоит, мало ли, может, какой-то подошел к дому из-за того, что, может быть, откуда-то высунулся.
Да. Смотрите, я хочу сказать вам, про что этот. Про что, что в этом рассказе мне очень хочется за какую ниточку потянуть. Люди на протяжении тысячелетий видели в искусстве опасность. Потому что искусство очень часто задевало их, потому что искусство очень часто говорило о том, о чем люди не хотели слышать. Не хотели слушать, потому что искусство умеет делать людям больно. И очень часто художники отдают себе в этом отчет. Мне кажется, что когда он говорит про арт-фобию, про то, что людям делается от искусства плохо, он говорит о том, что искусство правда умеет так себя вести. Другое дело, что люди, как люди ведут себя потом, как люди поступают с искусством после того, как понимают, что искусство может их задевать. И в рассказе «Артфобия» люди выбрали делать что? Поговорите со мной кто-нибудь про это. Что люди выбрали делать с искусством, которое задевает их, которое делает им очень плохо? Они выбрали его уничтожать. Вот пишет Софа, пишет Лика, избегать и уничтожать. Они не выбрали... Можно было ведь пойти другим путем. Можно было спросить себя, почему нам делается так плохо? Все ли искусство делает нам так плохо? Что происходит между искусством и нами? Но они выбрали уничтожать его. И обратите, пожалуйста, внимание на одно там совершенно потрясающее слово. Кто-нибудь помнит, воевать, уничтожать и ненавидеть, говорит Лев. Кто-нибудь помнит, на каких кострах сжигают книги? На веселых. Люди получают удовольствие от того, что происходит. Помните, когда мы говорили о Керетти и когда мы говорили о Шекли, я вам говорила иногда, смотрите, вот это доказывает, что он очень хороший писатель. Какой короткий рассказ и одним словом веселые костры нам Эпштейн передает, в каком настроении люди делали все, что они делали. Их устраивало уничтожать искусство. Они не горевали по нему. Они не горевали, как жаль, что нам делается плохо от искусства, и нам придется сжигать книги. Это были веселые костры. Все получали удовольствие. Так, пожалуйста, я вижу руки. Софа, пожалуйста.
Вот то, что, про то, что я говорила вначале, что они не хотят его пытаться понять, искусство это, что они боятся. И они, возможно, искали даже причину начать уничтожать искусство. То есть вот что изначально, что они сами это придумали себе, самовнушили, что у них это фобия, и что вот это вот на самом деле все это происходило из-за самовнушения. Простого, что они не хотели понимать искусство и захотели его уничтожить.
Очень круто. Смотрите, меня очень интересует, у нас есть в рассказе огромный мир. У нас есть королевство. В королевстве есть, смотрите, что. У нас всего один абзац рассказа, но у нас есть целое королевство. В королевстве у нас есть музеи, национальный театр, книгоиздание, король. И король – наш единственный персонаж, единственный человек, с которым мы знакомы во всем королевстве. Вспомните, что король делает, когда у всех начинается фобия искусства? Что-нибудь. Король разбивает молотком собственную статую перед восхищенной толпой. Толпа очень довольна. То есть, короче говоря, в сочетании с веселыми кострами восхищенная толпа – это карнавал, фестиваль. Все очень рады. Это очень с Софиной теорией пересекается, что все как будто искали повод устроить такое прекрасное, такую прекрасную радость. Вот Лидия нам пишет, он делает это на показ, он показывает, что он такой хороший, чтобы ему подражали. Вот мне очень хочется обсудить поведение короля в этой истории. И если кто-нибудь кроме Софы еще имеет мнение, Софы, давайте. Но я очень хочу услышать еще кого-нибудь. Давайте. Давайте.
Король как будто доказывает им, что они все делают правильно. Он, то есть он тем самым говорит, что да, так надо делать. Вот смотрите, вот я сейчас вам докажу. Он разбивает свою статую, то есть как будто он разбивает свое место в этом искусстве. Он говорит, что все, для искусства нет места в этом королевстве. И тем самым он говорит об этом всем жителям. То есть король же всему голова. Короли считались посланниками богов, которые были избранниками. Значит, они все делают правильно.
Да, очень круто.
А мне кажется, что народ как бы тоже является еще одним героем этой истории. Потому что не факт бы, что если бы не народ, что король разрушил бы свою статую, как будто бы на него надавил народ эффектом толпы, что если все стали разрушать, там, сжигать книги, ломать предметы искусства, разрушать театры, музеи, и он типа этому не препятствует, но почему тогда он стоит в центре города, его статуя, и мне кажется, что на него просто надавили, что какой он король, что они его свергнут, если он не будет типа помогать, что он не такой, как они, он какой-то другой, и это особо не нравится, наверное, просто простым людям.
Очень круто, и это повод опять вспомнить переход, который мы делали, что если бы это был простой город, а не королевство, и мэр, то мэр обязательно бы, скорее всего, делал то, что хотят его жители города, которые другим языком называются избиратели, люди, которые голосуют за него на выборах. И, скорее всего, короля-то не выбирают, но если бы здесь был город и мэр, мэр бы точно пошел на поводу у своего города, ему это очень важно. Смотрите, как замена двух слов делает у нас, создает у нас совсем другой баланс сил. Но Марк очень здорово заметил, что толпа здесь, конечно, тоже персонаж и тоже герой рассказа, абсолютно. Рахель, пожалуйста.
Эта толпа, которая на нему все это нажимает, говорит он, ему, может быть, он тоже очень любит искусство, но это очень любит, но он боится, что его он упадет, он не сможет продолжать с этими людьми, даже если они очень любят его.
Классно.
И даже когда это все это очень может людей пугать и может развеселить,
И когда сжигают книги, там очень хорошо думают люди, что это правильно, потому что это кто-то, кто вся толпа за одного. Один это все начал, значит, все остальные должны с ним дальше продолжать, как будто, и они это делают.
Абсолютно. И я хочу напомнить, вы наверняка все знаете, что в истории были настоящие моменты, когда люди сжигали книги, когда толпа сжигала книги, и это обычно были очень плохие моменты. Это были моменты, когда кто-нибудь подстрекал толпу, ну, помните, мы обсуждали рассказ «Толпа», да? Это были моменты, когда толпа или подстрекатели толпы хотели сказать таким образом, что есть какая-то группа людей обычно или один человек, который считается врагом и которого надо преследовать. Это авторы этих книг. И обычно это означало очень плохие времена. Давайте, Марк, а потом я почитаю чатик, и у меня есть что сказать в чатике.
Я про то, что, ну, там даже, может быть, не что, ну, про то, что вы говорили про то, как было в случае в истории, когда сжигали книги, это было при падении Римской империи перед началом Средневековья и феодальной раздробленности, когда галлы напали на Римскую империю, разгромили, появились новые народы, но также были сожжены все письменные источники, например, как производить бетон, которые были восстановлены только в эпоху Возрождения.
Не только. Например, книги сжигали совсем недавно. Книги сжигали, ну, по разным меркам, по историческим меркам недавно, в 39-м, 41-м, 46-м году прошлого века, когда в Европе существовал фашизм, и сжигали книги людей, неугодных фашистам. И еще недавнее. Иногда книги сжигают какие-нибудь сумасшедшие люди, которые считают, что это метод бороться с их авторами. Такое происходило не так давно в России, в Соединенных Штатах. Такое иногда случается в мире. Я читаю наш чатик. Я вижу, что нам пишет так. У нас начинают появляться теории. Например, у нас есть теории. Я больше всего на свете люблю ваши теории, и они всегда у нас возникают под конец занятия, когда у нас начинает складываться общая картина происходящего. Лидия Умановская пишет нам, что, может быть, королю изначально не нравилось искусство, он натолкнул остальных на разрушение искусства, и так как это их король, они идут за ним, может быть, это была инициатива только короля. Это называется, сейчас я скажу точно, это называется тоталитарная манипуляция, когда кто-нибудь, кто правит толпой, не хочет напрямую отдавать приказ и находит способ заставить толпу делать то, что ему хочется, неявным образом. Это очень крутая версия. И у нас есть... Я очень жалею, что Ада сегодня с нами не разговаривает голосом. Дорогая Ада, подключайтесь. Но очень красивая история. Ада нам пишет: разрушая свою статую, король отдает свою власть поехавшему народу. Это правда. Он как бы становится единым с толпой и говорит: то, что делаете вы, готов делать и я. Я один из вас, вы управляете ситуацией, я под нее подстраиваюсь. Это очень сильное наблюдение. Лея Машанджинова, я надеюсь, что я правильно читаю, Машанджинова, говорит нам, скорее всего, началось с того, что они подстроили эту фобию, а потом приступили к массовому истреблению искусства. А король что? Король со своим народом. Для этого король, кстати, должен быть умным, я должна вам сказать. Не дурак у нас король. Я хочу вам обратить ваше внимание на одну фишечку. Фишечка такая. Мы с вами разговариваем почти час, а весь рассказ у нас 4 предложения. И мне кажется, что это очень круто, потому что в одном рассказе много происходит, много идей, много вопросов, много сложностей. И это ждет нас еще 9 недель. Короткая проза, микропроза. Значит, смотрите, у меня есть завиральная теория. Моя теория такая. Я уже, по-моему, ее высказывала, если кто-то был на прошлых наших сезонах. У меня есть теория, что каждый раз, когда мы читаем текст, это как шахматы. Мы вступаем с автором в интеллектуальную игру. Он нам что-то предлагает, предлагает нам некоторые условия игры, некоторое начало пути. И мы идем по этому пути совершенно самостоятельно потом. Он говорит нам некоторые вещи, а мы достраиваем из них целый мир. Микропроза – это суперигра, это блиц, потому что нам говорится очень немного, но дается очень много намеков на этот мир. Автор страшно нам доверяет. Он говорит: ты умный, ты тонкий, ты достроишь его самостоятельно, ты меня поймешь. Я дам тебе всего несколько намеков, но ты меня поймешь. И я страшно люблю эту игру. Я страшно люблю играть в эту игру как автор. Я страшно люблю играть в эту игру как читатель. И играть с Алексом Эпштейном безумно интересно, мне кажется. И вот мы играем с ним час, и мы прямо, мне кажется, хорошо играем. Софья Андреева пишет, что каждый раз интересно, что мы раскопаем в этих рассказах. Мне ужасно интересно, что вы раскопаете в этих рассказах. Я чувствую, Марк поднял руку, я чувствую, что нас ждет теория. Марк, пожалуйста.
А может быть, ну, получается, в этом рассказе почему-то сначала нам говорят, что народ разрушает предметы искусства, а только в самом конце присоединяется король. А может быть такое, вот мы читали когда-то очень давно про свинку, про копилку, типа свинку, про мальчика, вот где у него, где его отец доминировал над всей своей семьей, он заставлял его пить какао с пенкой, которое он не любил, и его от этого тошнило. В этом рассказе, может быть, народ начал доминировать над своим королем из-за какой-то сложившейся ситуации, которая не придали огласки в этом рассказе, и то, что мы не можем узнать, может быть, была какая-то причина, из-за которой народ стал доминировать над своим королем, и его заставили сломать это. Ну, не заставили, но если бы он это не сделал, то ему было бы это невыгодно, если бы он не сломал свою статую.
Вы будете учить историю все глубже и глубже всю свою жизнь, и вы будете узнавать много сюжетов, когда правитель подчинялся своему народу, а не командовал им. Это очень частая история и очень нормальная, и, может быть, Марк совершенно прав, но вы говорили об этом сегодня много, о том, что королю пришлось подчиниться, может быть, воле народа, а не наоборот. Посмотрим. Друзья, нам надо заканчивать. Я предлагаю вам поставить эксперимент дома. Я предлагаю вам пойти в музей, в любой музей современного искусства, который есть у вас в городе, и найти там вещь, которая вас бесит, по-настоящему бесит, не нравится, и задать себе вопрос: вы бы хотели, чтобы этой вещи не было вообще или нет? И если вы бы хотели, чтобы этой вещи вообще, вообще, вообще не было, чтобы она не действовала вам на нервы, чтобы она вас не задевала, не обязательно, кстати, современного искусства, в любой художественный музей, чтобы картина или скульптура, или любое произведение искусства, есть же другие жанры, есть жанр инсталляции, есть жанр аудиопроизведения, есть еще какие-то жанры, есть видеожанры. Если что-то вас по-настоящему бесит, и вы хотите, чтобы этого никогда не было на свете, вы поймете этот рассказ до конца. Сходите в музей. Дорогие коты, мы заканчиваем. С вами было очень классно. Спасибо вам огромное. Я очень-очень люблю с вами разговаривать.